Много лет тому назад известный тогда во всей Франции хирург по имени Будон был срочно вызван премьер-министром Дубой для того, чтобы сделать ему серьезную операцию. Войдя в комнату, министр сказал Будону: «Имейте в виду, доктор, что вы не должны поступать со мною тем же грубым способом, которым вы обращаетесь с вашими несчастными бедняками в вашем госпитале». «Мой господин», — с почтением ответил хирург, «каждый из этих несчастных бедняков, как ваше превосходительство считает нужным их называть, является премьер-министром в моих глазах. Да, в каждом человеке таится какое-то самомнение, что, мол, он достоин какого-то особого обращения, что он хотя бы чуточку лучше другого, и поэтому с ним следует поступать не как с остальными смертными. Вне всякого сомнения, мы должны давать каждому должное, как говорит Слово Божие, кому честь — честь, и, как дальше сказано, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Подумайте, какой был бы хаос и какая царила бы анархия, если бы этот принцип нарушался, и мы не почитали тех, которые поставлены над нами. Да, они достойны уважения и чести. Это правило лежит в основе самого примитивного и до самого развитого и культурного общества. Но, дорогие друзья, стоя перед Богом, мы все равны. Тут нет различия, как говорит апостол Павел в 11 стихе 2 главы послания Римлянам: «Ибо нет лицеприятия у Бога. Бог смотрит на каждого из нас одинаково. Он один прав в суде своем». Вы помните изображение греческой богини правосудия? Глаза ее закрыты повязкой. Это для того, чтобы она не видела человека, который пришел к ней на суд. В одной руке она держит весы, а в другой – обнаженный меч, которым она готова казнить виновного. Так человек изобразил правосудие. Иначе говоря, нелицеприятие должно быть одним из основных квалификаций судьи. Без этого никакое знание, ни способности не могут ему заслужить доверие. Он должен обладать объективностью, быть нелицеприятным. Это свойство не в очень большом обилии находится у людей. Человек не способен по причине своих ограничений быть в полном смысле этого слова нелицеприятным. Возьмем хотя бы самого добросовестного судью. Он не исключен от всевозможных предрассудков и предубеждений. Сознательно или подсознательно он будет склоняться в ту или иную сторону. Есть ли такой человек, который был бы способен к справедливой оценке, непогрешимому суждению, без малейшего предубеждения, чужды пристрастия? Можно смело сказать, что такой человек не существует. Но, дорогие мои, есть один, который судит справедливым судом. Его суд поистине. Он воздаст каждому по делам его. У него нет лицеприятия. И этот судья – сам Бог. Для него не играет роли, богат человек или беден, образован он или нет, какое положение занимает он в обществе, известен он или нет. Бог в полном смысле этого слова нелицеприятен. Он знает все, он видит все, и только его суд может быть справедливым. Перед его судом никто не может претендовать на какое-то снисхождение. У Бога нет привилегированных, все мы стоим перед ним равными. В день суда, по благовествованию моему, говорит апостол Павел, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Кто, кроме Бога, может знать все тайники сердца человеческого? Итак, в первую очередь, мы видим нелицеприятие Божие в том, что Он видит человека одинаково согрешившего, не делая различия. В 3 главе послания Римлянам сказано: «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Как вы думаете, пред Богом разбойник, осужденный на крестную смерть, был больше грешник, чем, скажем, тот фарисей, который 2 раза в неделю постился и давал 10-ю часть из всего приобретаемого? Или думаете, что самарянка, которая имела 5 мужей, и тот, с которым она теперь жила, не была ей мужем, была большей грешницей в очах Божьих, чем религиозный, нравственный, высокообразованный Никодим? перед Богом нет различия, потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Слушайте, что говорит Слово Божие. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Разрешите проиллюстрировать эту истину. В одном небольшом городе был установлен такой закон, что милиционер должен быть вышиной минимум 168 сантиметров. Было сделано заявление городскими властями, что требуется несколько человек для службы в милиции. Но также было ясно сказано в этом заявлении и то, чтобы никто, несмотря на свои способности, к этой службе не приходил, если его рост не достигает 168 сантиметров. Откликнулось несколько человек. Стоя в очереди, слышны были такие разговоры между ними. «Вы знаете, у меня тут в кармане хорошее рекомендательное письмо от самого мэра города», — говорит один. А его собеседник отвечает: «А у меня вот какое письмо от сенатора такого-то. Я уверен, что с таким письмом мне не откажут». И вот входят оба человека и кладут свои письма на стол начальника милиции. «Да, действительно, у вас видно хорошие веские письма, но перед тем, как мы их прочтем, мы вас измерим. Пожалуйста, станьте тут». Но, увы, об этом они совсем и забыли. Когда первого человека с рекомендацией от мэра измерили, он оказался всего 158 сантиметров. «К сожалению, мы вас не можем принять», — говорит начальник. «Закон требует 168 сантиметров». А второй человек с письмом от сенатора, думая, что у него большие шансы, так как он намного выше того человека, с уверенностью подошел к мерилу. Что он делал? Он сравнивал себя с первым, который был на несколько сантиметров ниже его. Так люди поступают. Они мерят на свой аршин и заключают, что они лучше других. «Я не какой-нибудь пьяница, я не краду, никого не обижаю», — говорят они. «Я порядочный человек». И вот пришла очередь человека с письмом от сенатора, который выше ростом первого, и он встает для измерения. И что же? Пол сантиметра не достает требуемых по закону 168 сантиметров. «Жаль», — говорят ему, — «но ваш рост не достает требуемого законом». Но он возражает: «Ведь мне не достает только пол сантиметра». «Что значит пол сантиметра?» И он ссылается на свое письмо. «Почитайте, посмотрите, какая у меня характеристика, и вы убедитесь, что тут пол сантиметра ни при чем. Извините, мы ничего не можем сделать. Закон требует минимум полных 168 сантиметров». Оба господина уходят со своими влиятельными письмами. Обоим отказана служба, потому что недоставало законом требуемого роста. Одному 10 сантиметров, а другому всего пол сантиметра. Перед законом не имело значения, на сколько сантиметров каждый из них был ниже. Закон был установлен, и изменить его было невозможно. Дорогие мои, и закон Божий требует совершенства. И он говорит, что ни один человек не войдет в Царствие Божие, даже если он приступил только одну заповедь. Ибо тот, кто согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем. Видите, причина лежит глубже, чем поверхностное исполнение закона. Вся натура человека испорчена грехом, и она не способна приносить угодный Богу плод. Допустим, у вас в саду две яблони. Обе яблони приносят негодные фрукты, горькие и червивые. Скажите, какая разница, если на одной выросло 100 яблок, а на другой 3, и все они испорчены? Можно ли считать одну яблоню лучше другой по количеству яблок? Так точно обстоит дело с человеком. Один считает, что он лучше другого, потому что у него не так много грехов, и как-нибудь Бог их обойдет. Другой, он, конечно, заслуживает полного возмездия, потому что приступил все 10 заповедей. Дорогие мои, я возвращаюсь к моему тексту. Нет лицеприятия у Бога. Бог будет мерить нас не по нашему аршину, но по своему. И никто, ни один человек не сможет растянуться в длину Божьего мерила. Бог не лицеприятен. Его закон один для всех. И, следовательно, по этому закону будет измерен каждый человек. Но, дорогие мои друзья, если нелицеприятие Божие ограничено перед законом только, тогда где же надежда на спасение? Его нет. В таком случае каждый из нас стоит перед Вышним судом с приговором на вечное мучение, ибо гнев Божий пребывает на каждом из нас. Мы обречены на гибель. Того требует закон. Но благодарение Богу вовек, Он явил нелицеприятие свое также в безграничной милости и любви своей. Слава и хвала Ему. Мой друг, для тебя есть надежда, для тебя есть выход из твоего печального положения. Тут как раз и входит благая весть. Бог отдал Сына Своего, не знавшего греха, пречистого Агнца, без порока и пятна, и Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Так говорит Слово Божие. Да, возлюбленный, у Бога нет лицеприятия в Его любви, ибо Он возложил на Сына Своего Иисуса Христа грехи не некоторых избранных и привилегированных любимчиков, но грехи всех нас. Слава и благодарение Ему! О, широта, долгота, глубина и высота Его всеобъемлющей любви и благодати, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мой друг, кто бы ты ни был, ты включен в Его любовь, ибо нет лицеприятия у Бога. Рассказывает такую историю из времен Наполеона. Один человек, призванный на военную службу, не хотел вступить в армию и нашел друга, который согласился пойти и записаться вместо него. Этот друг вступил в армию под его именем и был отослан на фронт. Во время одного ожесточенного боя друг этот был сильно ранен и погиб на поле битвы. Прошло некоторое время, и Наполеону понадобилось больше людей, и по какому-то недосмотру этот человек был вновь призван в армию. Его хотели взять, но он запротестовал. «Вы меня не можете взять», — сказал он. «Это по каким соображениям мы вас не можем взять, извольте вас спросить», — ответили ему. «По той причине, что я мертв», — сказал он. «Как это так? Вы живы, здоровы. Что значит, вы мертвы?» «Я вам говорю, я мертв», — настаивал тот. «Человек, вы помешались. Какой вы мертвый? Где вы умерли?» С возмущением воскликнули те. Но человек тот настаивал на своем. «Я мертв и больше ничего. Я умер такого-то числа, на таком-то поле битвы, и я похоронен на таком-то кладбище. Проверьте в ваших книгах, и вы найдете, что оно действительно так». Они так и сделали, и что же? По книгам он действительно умер. Там было ясно написано его имя, дата, когда он был отправлен на войну, и что в такой-то день и при таких-то обстоятельствах он погиб. Тогда они догадались, что кто-то вместо него записался, и этот человек, который стал его заместителем, погиб. Да, он признался, что так оно и было, что умер его друг вместо него. «Мой друг умер вместо меня, и вы не имеете никаких прав на мою личность. Я умер в том человеке, и теперь я свободен. Закон ко мне не имеет никаких требований». Они не хотели признать такую заместительную смерть и предложили это дело решению самому императору. Наполеон признал человека правым, что перед законом он мертв и что его государство не имеет к нему никаких претензий. Так ли оно было в действительности или нет, мы наверняка не можем сказать. Но, дорогие мои, этот закон заместительства актуален у Бога. «Христос умер вместо меня». И это единственная надежда на мое оправдание и мое спасение. Тот, кто во Христе, Слово Божие говорит, ему нет никакого осуждения. Слава нашему дорогому Господу! Нелицеприятие Божьей любви мы видим во всей Библии, вплоть до последней страницы. Бог не делает никаких различий. Все желающие могут получить даром полное оправдание и вечное спасение. Но ты спросишь, как? Как мне оправдаться перед святым и справедливым Богом? Как могу я, полный греха и порока, иметь доступ к Богу? И тут, возлюбленные, мы видим, что у Бога нет лицеприятия. Все без исключения должны прийти к Богу единым путем. Он не делает различия. Он не говорит самарянке, что, мол, тебе, такой большой грешнице, нужно переродиться, а тебе, Никодим, человеку порядочному, нужно только урегулировать некоторые вещи в твоей жизни, и тогда будет обеспечен вход в Царствие Божие. Слово Божие говорит: благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.